специальное. Вечернее. Не ко времени громкое. Программа «Отбой».
20 часов, почти 7 минут, в эфире программа «Отбой», микрофона Владимир Карпов, всем доброго вечера. Сегодня у нас гость, с нами главный врач городской клинической больницы номер 1 имени Пирогова Алексей Свет. Здравствуйте, Алексей Викторович.
Добрый вечер.
И сегодня будем говорить о готовящейся реформе здравоохранения в Москве, о тех изменениях, которые могут быть, которые необходимы. В общем, попробуем обсудить то, о чем так много говорят в последнее время. Алексей Викторович, я успел до программы коротко спросить вас, сторонник ли вы реформы, вы ответили очень изящно. Вы сторонник изменений. Что вы имеете в виду, когда говорите о том, что какие-то изменения необходимы?
Ну, изменения необходимы всегда, потому что изменения необходимы там, в работе врача, изменения необходимы в восприятии той информации, которую мы получаем. Ну, без изменений нет прогресса. Если же мы говорим о том, что происходит не только в московском, вообще в здравоохранении, то, наверное, это просто вызвано уже такой критической необходимостью просто изменить саму структуру.
То есть что-то нужно делать непременно сейчас, потому что назрело. Дальше жить так нельзя. Нужно вскрывать нарыв. Как-то так, что ли, получилось?
Ну, я пока нет. Я прошу прощения. Может быть, я не успеваю с такой скоростью, так сказать, нарыв. Да, нарыв нужно вскрывать, убедившись в том, что другие пути лечения этого нарыва невозможны. Вы знаете, я приехал вот сейчас сюда. У нас была довольно большая городская клинико-анатомическая конференция, которая проводится раз в несколько месяцев, проводит ее лично Леонид Михайлович Печатников. И на ней всегда разбирается, ну, какой-то сложный случай. Всегда разбирается тактика и стратегия врачей, что они сделали, что они не сделали, что они могли сделать, но не сделали, что они должны были сделать, потому что они просто учились в медицинском институте, но не сделали. И каждый раз она проходит, как правило, достаточно динамично, достаточно бурно, и каждый раз потом мы извлекаем из себя для себя просто какие-то уроки, при том, что, в общем, вопреки расхожему мнению, как нас часто называют наши оппоненты, взорвавшиеся коррупционные какие-то там чиновники от медицины, сейчас вообще такое время клише, «Пятая колонна», «Взорвавшиеся чиновники», там, не знаю, «Шестой элемент», там, «Очевидное», «Невероятное». Вот. То, в общем, люди, которые там собираются, они достаточно профессиональны. И как раз тот самый уровень профессионализма, он говорит и, в общем, доказывает то, что... Понимаете, это началось не вчера. Да, в свое время еще, насколько я... Я могу сейчас быть и не буду говорить с точностью, в какой день там, в 1992 году было принято решение о этапном и таком постепенном переходе от бюджетной модели медицины к страховой, когда, собственно говоря, все, наверное, помнят, но я не знаю, помните ли вы, но я помню примерно тот день, когда в 1994 году я получил такую розовую бумажку.
Полис.
Да, совершенно верно, страховой полис. Потом эта бумажка превратилась в такую небольшую зеленую карточку, которую, в общем, каждый из нас носит при себе. Вот этот полис – это те самые деньги, которые отчисляют налогоплательщики, которые в ряде случаев и, собственно говоря, по всей там территории нашей страны, значит, должен обеспечить нам медицинскую помощь.
Понимаю. Так.
Но кроме этого, всегда была некая строка бюджета, которой датировались учреждения здравоохранения. Я сам даже так со стороны сейчас себя когда слушаю, каким потрясающим языком я говорю. Ну, иными словами, тот бюджет, который выделялся на здравоохранение, претерпел некие изменения. И той же самой Государственной Думой, и принят закон об обязательном медицинском страховании. Значит, кроме того, очень важным моментом является то, что медицина переходит на одноканальное финансирование. У вас есть обязательное медицинское страхование.
Так.
Туда входит лечение пациента, расходы на содержание зданий и сооружений, то есть то, где вы работаете, медикаменты, расходка, фонд оплаты труда и оборудование там, стоимостью до 100 тысяч рублей. В ситуации с Москвой, там департамент здравоохранения берет на себя капитальные ремонты и закупку дорогостоящего оборудования. Вот в эти деньги мы должны уложить все.
Что не получается. Уж простите, я буду вступать, но вот смотрите, как я это понимаю. Да, у нас есть полис обязательного медицинского страхования, теоретически, который должен позволять нам обращаться за медицинской помощью, а все медицинские учреждения должны быть нам за это благодарны, что мы к ним обратились по полису ОМС, потому что они за это тоже получают какую-то копеечку, да, за пациентов. Но, насколько я понимаю, этого финансирования все равно не хватает на медицинские учреждения. А и для этого там организуется реформа, там что-то пытаются изменить.
Реформа организуется не для этого.
А для чего?
Ну, мы сейчас к ней...
Как объяснить?
Мы сейчас к ней подойдем. Вот как объяснить? Да. Понимаете, сложнее... Это вообще очень сложная задача. Если мы сейчас попробуем это сделать в рамках отведенного нам времени... Ну, это началось ведь действительно, я еще раз говорю, и не два месяца назад, и не два года назад.
Мы к этому шли. Вот вопрос, мы сейчас шли, к этому пришли или нет?
Мы добрались до той точки, когда просто дальше... Мы можем, ну, скажем так, сдерживая ряд достаточно болезненных перемен, мы можем привести к тому, что рухнет вся система. Рухнет вся система, а взамен нее мы не получим ничего.
Не понимаю, почему?
Ну, как вам это...
Да смотрите, как я понимаю, есть фонд ОМС, из которого там медицинские учреждения получают деньги, есть бюджет, из которого... дополучают недостающие средства те же самые медицинские учреждения. Вот как я понимаю...
Медицинские учреждения с 2015 года будут иметь один канал финансирования.
Вот.
Обязательное медицинское страхование.
Весь вопрос в этом. Мы-то к этому готовы. Мы сейчас, я говорю, не столько о медицинских учреждениях, сколько о пациентах, о тех людях, которые будут за помощью обращаться.
Понимаете... Невозможно сказать, ну, грубо говоря, невозможно сказать за, ну, знаете, за всю Одессу.
Угу.
Значит, я смотрю по, скажем, тому, что там делаю я. Значит, ну, конечно, всегда две стороны, да, одна из которых деньги платит, а вторая, которая деньги получает, и, скажем так, а между ними как раз находится пациент. Да, потому что, ну, у пациента есть полис, который должен быть обеспечен денежными средствами, которые позволяют этому самому пациенту получить медицинскую услугу.
Да.
Значит, всегда, скажем так, учреждение, которое получает средства за медицинскую услугу, будет недовольно количеством средств, которые оно получает. Пациент всегда будет недоволен, ну, так уж устроен человек. Но важно понять, чем он недоволен. Понимаете, вот... Когда начиналось, скажем так, начинались действительно коренные изменения в московском здравоохранении, и я совершенно не стесняюсь того, что я полностью приветствую их, потому что я пришел 29 октября там, в 63-ю больницу главным врачом. До этого я заведовал отделением на Большой Пироговской улице. Я был, в общем, вполне себе неплохой практикующий врач. Знаете, у меня было ощущение, что я на машине времени переместился куда-то вот в какое-то далекое прошлое, где действительно очень хорошо относились к больным. Вы полежите, у вас все пройдет. А каждый день лежания для этих пациентов, с которыми практически ничего не делали.
Ну, может быть, кровопускание?
Вы понимаете, вот спешу вас разочаровать. Например, кровопускание является даже до сих пор в 21 веке одним из основных методов лечения определенных болезней системы кроветворения. Но дело не в кровопускании. А дело в том, что, понимаете, мы же сейчас все время там между двух огней. А, говорят нам, вы не жалеете наших там стариков, наших пенсионеров. Да. У, говорят нам, вы хотите, значит, всех там выписывать через 2-3 дня.
Да.
Да, мы хотим выписывать всех через 2-3 дня. Потому что на самом деле, если ты пришел и тебе сделали лапароскопическую холецистэктомию, ударили тебе через две дырочки желчный пузырь,
Через две дырочки, которые не надо. Ни шовчик класть, ничего.
Через 2-3 дня легко
пошел. И ты через день ты можешь уйти. У меня была одна пациентка, она ее соперировали там с утра. Ну, мне вообще тяжело, я кардиолог в хирургической больнице. Это, поверьте мне, испытание то еще. Вот они ее с утра соперировали, а вечером все, значит, живот спокойный, температуры нет. Она говорит, можно я к детям пойду? Ну, да, она ушла, так сказать, ее выписали. Вы понимаете, вот я за такую медицину. И... Если люди хотят полежать в больнице и получить какую-нибудь помощь, то это немножко не ко мне. И, не, наверное, немножко не к той команде, которая сейчас, в общем, представляет собой, ну, наверное, московскую медицину, если так можно выразиться. Я, опять-таки, не буду говорить за всех, но я за интенсивное и по показаниям лечения в стационаре. Я за то, чтобы, в общем, человек также дальше на амбулаторном этапе получал какую-то адекватную помощь, но чтобы это как бы не подменялось одно другим. Никто тебя не заставляет оперировать в поликлиниках, но не надо ложиться в больницу, прокапаться. Понимаете, это сейчас тоже, вы, наверное, заметили, да, это ведь все сейчас тоже клише. И все уже, так сказать, знают, что такое прокапаться, да. И как там несчастные бабушки. Мне эти бабушки, я их очень люблю. И не надо меня делать, так сказать, там, убийцей бабушек. Но они же говорили, не подходи ко мне, дочка, говорили они врачу. Кормежка хорошая, пенсия идет. А это как раз те деньги, то обязательное медицинское страхование, которое могло бы помочь пациенту, которому действительно нужна экстренная помощь.
Сейчас, внимание, нужно вот так четко как-то сформулировать мысль для того, чтобы потом на вас не обрушился какой-то шквал, поток.
Обрушится.
Обрушится все равно, да?
Конечно.
То есть вот это все затевается ради чего? Для того, чтобы...
Это затевается ради... Ну, есть вот это вот ради повышения качества и доступности медицинской помощи.
Это как лозунг, плакат.
Ну, хорошо, но у нас сейчас все говорят лозунгами. Это затевается для того, чтобы медицина стала медициной. Чтобы она была медициной для пациента. И это не лозунг. Понимаете? И когда вы приходите, когда... Я еще раз говорю. Ну, я кардиолог, мне проще. Да, у меня есть сосудистый центр. Вот то, что Москва сделала за три года, к этому, в общем, действительно многие, ну, скажем так, цивилизованные страны шли гораздо дольше. У нас не было времени. За три года построены сосудистые центры. Да, иными словами, это центры лечения острого коронарного синдрома и инсульт. И вот я когда с утра, ну, смотрю, что сделано за ночь, как раз я больше всего на свете обращаю внимание на возраст пациентов. 82 года, острый коронарный синдром, поставлен стенд в правую коронарную артерию, все, человек, так сказать, поставлены скобочки, на следующий день ты ходишь по отделению, через 72 часа ты можешь идти на реабилитацию. Если ты не осложненный. 82 года, 84 года, 90 лет. Понимаете? Не говоря уже, так сказать, о людях там продуктивного возраста. Это сейчас здесь, в Москве. То есть, не дай бог, что-то случается в этом плане, то через 15-20 минут вы находитесь в том стационаре, где все это есть. Вас не везут в первую попавшуюся больницу. Когда у меня там в 63-й больнице была кардиология, мне привозили острый инфаркт. И я знал, что я могу ему, конечно, помочь. Ну, вот есть какое-то время, я сделаю тромболизис, но открыть ему артерию мне нечем, я не смогу. И у меня молодой мужик будет инвалидом.
Так возникает резонный вопрос. Если сейчас это уже работает, зачем сейчас что-то вот так менять, болезненно, против чего выступают и врачи, которым не нравится, что их начинают оптимизировать, вот здесь я беру в кавычки.
Не нравится, конечно, врачи
пациенты, хотят получать зарплату. Которые привыкли к тому, что они могут прийти в медицинское учреждение, те же бабушки, и даже если просто полежать, но там им спокойнее, а это так или иначе благотворно отразится.
Ну, послушайте, бабушка потратит те деньги, которые надо было потратить на вас, если, не дай бог, что-то с вами случится. Понимаете, полежать спокойно есть в планах, так сказать.
Куда там, бабушки денег?
Бабушки должны ходить в поликлинике. Если у бабушки есть обострение хронического заболевания, ее, конечно, положат в больницу. Но прийти в больницу просто полежать, как вы говорите, это не задача медицины, это скорее задача социального сектора, который может повести себя так, что, может, бабушка не захочет
полежать. Социального сектора нет, медицинского сектора, который оказывает похожие
сектор,
услуги, не будет? И что?
Ну, почему не будет? Кто он сказал, что не будет? В Москве работает, простите, сейчас 40 больниц, даже по самым страшным, так сказать, там каким-то прикидкам, их остается 35 крупных многопрофильных стационаров. Понимаете, ведь когда мы говорим «больница», каждый из нас представляет себе, вот у вас какие ассоциации при слове «больница»?
Ну, у меня более прогрессивная ассоциация. Это комплекс клиники, где оказывается медицинская помощь.
Вот ассоциация. Да, понимаете, а у меня ассоциация с больницей был. Вот этот коридор с замечательным запахом, да, где пахнет обедом и пахнет, простите, так сказать...
испражнениями.
Да. Вот. И где лежат люди в коридорах. И лежат они в коридорах не потому, что им не могут помочь, да, а потому что, а, им не могут правильно помочь, к этому нет возможности, да, а, б, потому что люди приехали полежать, да, это пожилые люди, которым там родственники приходят, говорят, ну, а что вы ее выписываете тоже, пусть она у вас полежит.
Спокойнее.
Понимаете, и когда мы говорим, ну, все-таки 21 век, ложиться полежать ни одна страна мира себе такого позволить не может, ну, не может, ну, нету на это денег. Да, а вот для того, чтобы оснастить, дооснастить, скажем так, и, ну, как бы это, реинтегрировать, что ли, медицинские силы на те крупные стационары, где все это есть, понимаете, ну, не может быть больница без хирургии. Вот не может. У меня была 600-коечная больница в центре Москвы без хирургии, это никого не интересовало. И если у пациента случался острый аппендицит, или там, я не знаю, какая-нибудь там киста яичника, это начиналась такая хабанера в 2 часа ночи, так сказать, с привлечением внешних специалистов.
Я просто напомню слушателям, что с нами сегодня Алексей Свет, главный врач городской клинической больницы номер 1 имени Пирогова. И мы будем принимать ваши телефонные звонки, ваши вопросы. Их уже очень много нападало, потому что вот эта реформа, которая сейчас обсуждается, она многим не дает покоя.
И... ну, поверьте, она и нам не дает покоя.
Не дает
потому покоя. Что...
Давайте я свои вопросы буду чередовать с вопросами слушателями. Слушатели, 7373-94,8, телефон прямого эфира, смс плюс 7925-888-88-94,8, наш Твиттер, собака говорит МСК, и сайт говорит москва.ру. Давайте один телефонный звонок пока успеем принять. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте.
Да, вы в эфире, как вас зовут?
Меня зовут Евгений. Да, я бы хотел вот что спросить. Многое из того, что говорит ваш гость, это действительно правда. Да, бабушки лежат. Ну, бывают разные ситуации. Я бы хотел спросить вот о чем. Даже если вот все произойдет, то, о чем говорят, и это правда, готовы ли вы брать на себя ответственность в разы большую до уголовной, чтобы вот... А, то есть лечение через губу все-таки кануло в лету и больше никогда не возникало. А вы, доктор, уважаемые, стали все-таки по-настоящему, так сказать, как бы сердобольными, да, вот, всех, кто к вам по надобности настоящий будет поступать.
Mm-hmm. Спасибо.
Можно
ответить?
Спасибо. Да, пожалуйста.
Дорогой Евгений, значит, ну, я еще раз говорю, я не могу отвечать за всех докторов Москвы. Я могу отвечать за себя, потому что я до сих пор себя считаю практикующим врачом, и я могу отвечать за своих коллег. Мы никогда не лечим через губу, и для нас нету разницы, так сказать, опять, бабушка это или дедушка, или внучка бабушки или дедушки. Если это больной человек, если это пациент, то все и даже больше мы делаем абсолютно не в рамках вот слов бюджет, финансирование там, или еще что-то. Вы понимаете, мы-то ведь тоже понимаем, что медицина не может, это не ларек, где ты, извините, больной, этого дальше вам не полагается. И у нас огромное количество ситуаций, когда вот как раз за счет тех людей, которые не лягут покапаться, мы сможем... спасти очень большое количество пациентов. Я сейчас, вот мы коснемся, я нарочно, так сказать, я мог бы этого, так сказать, не говорить, но я скажу, вот когда вы будете говорить о сокращениях. Угу. Поэтому эта ответственность, она каждый день со мной. Вот передо мной сейчас лежат два моих телефона, там звук отключен. Но я через 5 минут пойму, что творится с там, тремя тяжелыми больными в одной из реанимаций. Вот. А в 9 часов сразу, скорее всего, я поговорю там с дежурным по больнице. И поверьте, эта ответственность, она каждый день с нами. И со всеми нормальными, хорошими, правильными врачами она всегда. Просто надо дать хорошим врачам вот именно эту самую возможность, ну,
полностью, что ли, выкладываться в этой ответственности.
А сейчас они не имеют такой возможности?
Знаете, сейчас в ряде случаев просто ты можешь знать, что ты должен сделать, да, но сделать это не иметь возможности. И кроме того, если уж говорить так на чистоту, вы понимаете, что получается? Я очень часто себя ловлю на том, что когда я... Я вообще не кровожадный человек, но... Ну, совершенно спокойно определенный процент вот людей с медицинскими дипломами и в белых халатах, знаете, я бы уволил, и рука бы не дрогнула бы вообще. Понимаете, потому что эти люди, они по большей части, они убивают людей каждый день.
Интересно сейчас.
Назначениями, которыми, которым, не знаю, 20 лет никто не пользуется, какими-то рекомендациями. Это люди, которые не учатся, которые не повышают свой уровень. Понимаете, доктор должен учиться каждый день. Каждый день. Вот как говорил академик Тареев, он говорил, больной книга, книга больной. И еще раз говорю, мои коллеги, которые, они разные. Кто-то там не приветствует реформы, кто-то приветствует эти реформы, потому что понимает, что дальше просто нельзя. Понимаете, больницы не должны быть валежником, в которых люди просто лежат, едят, пьют, получают какие-то никому не нужные, так сказать, неправильные лекарства. Потом они выписываются, через 3 месяца они поступают туда же обратно. Так быть не должно. Мы слишком расточительно расходуем те самые средства бюджета ОМС.
Я пытаюсь понять, а что изменится-то? Ну вот, предположим, вы говорите, что вот там кого поувольняли, там людей, которые не профессионалы. Я задаюсь мгновенно вопросом, памятуя о реформе, которая проводилась в Министерстве внутренних дел, ну, там тоже была переаттестация, там тоже как-то в кавычках
знаете, людей перепроверяли. Я совершенно не памятую, да, о реформе внутренних дел, я просто не знаю, что там, так сказать, происходило, но могу вам сказать одно, что, скажем так, те оценочные критерии, которые, так сказать, разрабатываются и действуют в департаменте в данной ситуации, вот то, что я не могу пока это там утверждать стопроцентно, но они будут беспристрастны, понимаете? Совершенно неважно, вот у меня, например, есть несколько моих коллег, с которыми я работаю вместе, да, ну, мне очень тяжело с ними общаться, но они профессионалы, понимаете? Вот понимаете, для человека, который приходит в поликлинику, ему надо, как там Сент-Экзюпери говорил, чтобы со мной ласково поговорили, там, нажали на язык серебряной ложечкой. Не всегда это работает в настоящее время. И вот этот добряк, он может тебя убить. И оценивать нужно профессионализм, не социальную и гражданскую активность врачей. А сколько, прости меня, ты книжек прочитал? Сколько семинаров ты посетил? А уж какой ты человек и что ты делаешь в свободное время? Это меня совершенно не интересует.
Еще один вопрос. Леонид Печатников, комментируя ту просочившуюся информацию о сокращениях как медперсонала, так и медицинских учреждений, сказал, что это еще не реформа, это некая оценка экспертов того, что в Москве работает, что не работает и что неэффективно используется. Так я, а вы рассказываете как раз как будто бы так, что знаете точно, что может, должно произойти в ходе реформирования.
Я знаю точно, что должно произойти, там, не знаю, с Первой Градской больницы, к чему, так сказать, я стремлюсь.
Просто Леонид Печатников сказал, что это вот действительно еще не реформа, а о реформе мы узнаем к концу года ближе. Да.
Значит, ну, до конца года, если я не ошибаюсь, осталось там 60 дней или там 53.
Ну, пару месяцев.
И какое-то действие этой реформы, это, конечно, не реформа. Понимаете, реформа – это, скажем так, изменение приоритетов там тех же врачебных специальностей. Да, потому что у нас, ну, действительно, на самом деле 80% всех проблем на местах должны решать врачи общей практики. Только это не там, тетка в махеровой шапке, которая ходит с сумкой по вызовам. Это человек, который знает терапию, педиатрию, задатки, некие... обладает некими знаниями там, по лор-болезням, по, даже в офтальмологии. Вот я так примеривая на себя, потому что я, в общем, там рос и воспитывался в хорошей клинике. Ну, глаза, наверное, я не посмотрю. Но оценить, там, не знаю, состояние барабанной перепонки, там, не знаю, неврологический статус какой-то, там, не говоря уже о своей специальности, там, я смогу. И если, более того, департамент там выделяет какие-то колоссальные деньги, вот было озвучено порядка 3 миллиардов на переобучение. И, ну, не должно быть такое количество гинекологов, которые там оперируют 2 раза в год. Понимаете, не должно быть такое количество урологов. А вот
врачи общей практики
нужны. Хорошо.
Да, напомню, врачи нужны.
С нами сегодня Алексей Свет, главный врач городской клинической больницы номер 1 имени Пирогова. Обсуждаем медицинскую реформу, которая грядет в Москве. Сейчас новости, после них вернемся, продолжим.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
С нами главный врач городской клинической больницы номер 1 имени Пирогова Алексей Свет. Обсуждаем медицинскую реформу, реформу системы здравоохранения в Москве. И наша дискуссия не завершается даже во время информационного выпуска. Здесь много о чем успел Алексей Викторович рассказать, но попробуем что-то из него, вот чтобы он в эфир это еще вынес.
Я боюсь, что вам вынесут предупреждение Роскомнадзора.
Нам нет, а вот вам что-то, я не знаю, могут, наверное.
Ну, если я сижу здесь, наверное, знаете... Никогда не считал себя как бы не иметь возможности что-то сказать.
Смотрите, перед вами сейчас, насколько я понимаю, поставят задачу сократить там число медперсонала или как?
Нет.
Какая конкретно будет перед вами задача?
Мной, значит, вот давайте, хорошо, давайте будем говорить за первую городскую больницу.
Да.
Значит, больница, одна из старейших московских больниц, на территории в 22 гектара.
210 лет уже
210
было.
Лет.
Памятник архитектуры.
Пирогов, да, Спасокукоцкий. Ну, вы сами говорили, что где-то там, так сказать, поблизости гуляете. Значит, вот к вопросу о реформе. Значит, за год из 8-го корпуса кардионеврологического, я его помню еще по своим ранним там докторским годам, это, я помню, были какие-то казематы с голыми людьми, значит, ну, так, жуткое было. Был построен современнейший совершенно кардионеврологический блок с МРТ, с КТ, с ангиографией. Это все работает вот 24 часа. Я туда, так сказать, иногда захожу просто отдохнуть душой. Вот. Суперсовременный хирургический корпус. Там выходит сейчас из ремонта, это к вопросу там, о сокращениях. У меня сейчас выходит из ремонта клиника урологии, например. То есть у меня будет возможность к той плановой урологии, которая у меня есть, добавить еще отделение экстренной урологии, например. Угу. Да, то есть это цистостомы, это острые задержки. Ну, в общем, это то, что нужно как
и
раз
городу.
И это
все должно работать эффективно.
Совершенно верно. А так. Вот для того, чтобы это все работало эффективно, да, то это должны быть высококлассные специалисты, и, в общем, я имею честь гордиться большинством своих докторов. И я, в общем... Ну, собираюсь очень серьезно вкладываться и в их образование, и способствовать развитию там тех программ. Ну, не проходит недели, чтобы я не подписал какую-то стажировку на обсервер-курс, так сказать, департамент отправляет в Израиль, в Германию, там, не знаю, во Францию. Я иногда им завидую просто белой завистью, потому что я бы, честно говоря, сам бы съездил, но у меня, как в этом анекдоте, у меня елки.
Так.
Вот. И это ребята, которые, в общем, они моложе меня, они профессионально мне, бывают, хамят, потому что они много знают и много хотят знать. Но есть вещи, есть люди, и я понимаю, что... Понимаете, причем это очень интересно, это такое самое, такое мое личное наблюдение, может быть, это небольшая статистика, но это как раз мое поколение. Угу. Вот там 38-47, такой вот срез. Да, они четко делятся, значит, часть из них это... блестящие суперпрофессионалы, вот такие московские звезды. А очень большая часть – это люди, которые что-то знали, что-то, так сказать, такое научились. На этом они едут всю свою жизнь. Ну, в общем, они ничего не хотят, потому что им удобно. И, ну, наверное, вот с этими людьми мы будем как-то расставаться.
У вас есть задание? Сколько нужно сократить?
Нет, у меня нет задания. У меня
как
есть...
вы будете решать?
Я вам объясню. Значит, вот смотрите, вот к вопросу. Значит, у меня есть, например, такой филиал Лунёва.
Так.
Который называется очень гордо «Загородная клиника реабилитации». Вот.
Те социальные койки.
Нет, это не социальные койки. Ага. Это койки лечебные, как раз в тарифе ОМС.
Великолепно, так.
Да, нет, ничего великолепного. Потому что... да, и место потрясающее совершенно. Это Клязьма, это, значит, там... какие-то еще бывшие сотрудники там в 90-е годы себе какие дачки там, значит, отвоевали на территории этого Лунёва. А едут туда люди, действительно пожилые люди. Пожилые люди едут бесплатно. Пять раз в день едят. Гуляют по дорожкам. Кормят белок.
Класс. Ну, просто мечта. Все это называется загородная клиника реабилитации. Ну, то есть, как морская свинка. Да, и не морская, и не свинка. И не клиника, и не реабилитация. Потому что реабилитация у меня там больного с инсультом начинается при отсутствии противопоказаний там, через 24 часа, когда его начинают присаживать, умная кровать, да, когда к нему сразу приходит логопед, психолог, а дальше начинается лечебная физкультура. Вот сейчас такая же история у меня идет там, в травме, в хирургии. Вот это называется реабилитация. Да, вот там первый и второй этапы.
Прямо спрашиваю, это балласт, вы будете избавляться?
Да, это балласт. И объясню вам, почему. Потому что я трачу из средств ОМС на содержание вот всего этого где-то 10 миллионов в месяц. А доход от ОМС у меня вот за этих замечательных людей, которые там едят и все это, так сказать, 1 миллион. Понимаете?
Кто будет принимать решение, что получается? Эффективно, а что нет?
Что значит, что принимать
вы
решение?
Будете решать?
Да, я. В этой ситуации я как главный врач больницы.
Относительно профессионал, врач, непрофессионал, вы будете принимать решение?
Ну, относительно профессионал, непрофессионал, никогда в жизни я один на себя не возьму такого решения. Значит, работает, ну, грубо говоря, есть комиссия, которая представлена, ну, без ложной скромности, скажем так, наверное, самыми профессиональными людьми. Значит, есть масса критериев, по которым ты не можешь никогда там уволить человека. Это просто там трудовое законодательство. Но в случае там с тем же филиалом Лунёва, да, я могу его, так сказать, сократить абсолютно по тому же самому трудовому законодательству. Причем люди получат все свои пособия, все, так сказать, все там, если это, там, грубо говоря, массовое сокращение, да, то это там три оклада, если ты становишься на биржу, то там вплоть до 5 месяцев. Если ты хочешь переучиться, пожалуйста. Да, то есть... Понимаете, ведь, ну, я не знаю, когда тихо сократили 6 тысяч каких-то работников, там, связи, там, еще что-то, никто не пикнул. Сейчас собираются сокращать авиадиспетчеров. Понимаете?
Не, они уже
нормально бунтуют. Вот, хорошо, да.
Да.
Ну, авиадиспетчеров просто поменьше. А это, в общем, нормальные трудовые взаимоотношения. Понимаете? Нормальные. Если у тебя
нормальные у них,
не, а не надо, все идут не в ногу, только Рабинович идет в ногу, знаете, надо определиться как бы, да, или тогда, ребята, идите в Госдуму, значит, и говорите, все, мы все бюджетные, вы нам давайте бюджет, они вам говорят, хорошо, бюджет на медицину 3,7% от валового, значит, этого самого валового продукта. Значит,
Я прошу прощения. Я вот что пытаюсь понять. Те люди, которые выходили 2 ноября на Суворовскую площадь, они говорили примерно следующее. Ребят, медицинская сфера – это не та, в которой нужно проводить оптимизацию. Может быть, вы, джентльмены, начнете с себя, обращаются они к тем же депутатам, к чиновникам.
Не-не-не, они к депутатам не обращались. Они обращались конкретно, значит, там, к вице-мэру Москвы и к руководству департамента. Да, то есть, если уйдут 15 человек, им сразу станет жить хорошо. Ребята, а где вы раньше были? Такие прям активные. Такие просто замечательные.
А раньше не было информации о том, что там всех под нож.
Да что вы говорите? Какой всех под нож? Все эти больницы сидели на дотационном, были субсидии без бюджета на это самое выравнивание зарплаты. Все, нету больше. Все, пожалуйста, иди оставляй свою больницу.
Так может, денег с них потребовать?
С кого?
Так я не знаю, почему вот Алексей Викторович денег? Свет, главный врач городской клинической больницы номер 1, не пошел 2 ноября на Суворовскую площадь для того, чтобы присоединиться и сказать, джентльмены, не нужно оптимизировать нашу отрасль, дайте лучше бабла.
Я считаю, что бесполезно вливать бабла в то, что, как вашим языком, так сказать, то, что, простите, так сказать, работает плохо. Значит, нужно оставить основную структуру, да, поставить ее в достаточно жесткие, но прозрачные условия, да, и дать ей поработать. Потому что есть, еще раз говорю, вот с тем же там этим самым моим филиалом, понимаете, я без всякой модернизации его, так сказать, закрыл. И что я, собственно говоря, и сделаю. Понимаете, ну не может быть плюс 1, минус 10, понимаете, не может. Я на эти 9 миллионов... в среднем, в месяц, да, вы понимаете, что это такое? Это 100 миллионов рублей в год.
Важный вопрос. Этот филиал просто закрыли?
Нет,
или значит, его как-то реализовали?
Во-первых, пока его не... Нет, подождите. Значит, давайте не будем путать мухи отдельно, котлеты отдельно. Значит, реализации государственной... А, ну, меня, так сказать, там называли
как это самое, приватизатор, там еще, да, значит, да, что-то такое, да-да-да, там вышел вечером, прошелся, значит, приватизировал какой-нибудь объект государственной недвижимости, пришел домой, сбил жену, детей, то есть, ну, такой законченный портрет, в общем, хороший получается. Значит, видите ли, в чем дело? Департамент имущества не является владельцем вот этих больниц, это вот, значит, владельцем является департамент имущества, то есть город Москва. У меня это имущество находится в оперативном управлении.
Все, вы просто отказываетесь.
Я говорю, ребята, мне вот это вот оперативное управление, которое плюс один, минус 10, и я ничего не могу сделать, потому что у меня нет лага, да? Потому что у меня, грубо говоря, в этом плохая кредитная история. Я эти 9 миллионов, я лучше пущу на то, что я быстро сделаю экстренную урологию, что я, наконец, там, вот сейчас, да, там, досрочно открою терапию в Первой Градской после ремонта, понимаете? Что я роддому помогу, поставлю, так сказать, консоли в палату пробуждения. Понимаете, и будет быстрее и больше рожаться. Понимаете, я еще раз говорю, что ни одной там ургентной койки, да никогда в жизни. Реанимации, ну как? Да, при том, что это ведь люди, которые, извините, это такой бэксайд. Они же напрямую деньги не зарабатывают.
Смотрите, сейчас должна быть порция критики. У вас,
да, не вопрос.
Ваш гость примитивен, односторонен и предвзят в своих суждениях. Человек Печатникова, одно слово, пишет 127-й и продолжает. Уважаемый ведущий, относитесь скептически к словам вашего гостя. Это красивые слова. Сокращение по принципу лояльности останутся самые преданные чемпионы по вылизыванию.
Ну, понятно чего. Ну, может быть, 127-й преуспел, так сказать, или, наоборот, плохо там что-то такое вылизывал, с чем его только можно поздравить. Я вообще как-то с номерами мне общаться сложно.
Нет, просто вот номер его телефона заканчивается на 127.
Ну, тогда прошу прощения, значит, у него, наверное, там какое-то красивое имя. А я, конечно, мог бы прочитать пару сонетов Шекспира и через сложные параллели за оставшиеся нам там 12 минут вывести вас к какому-то выводу. Значит, а здесь никакого бинома Ньютона нет. Да? Если, скажем так, есть стационары, которые по тем или иным критериям сейчас, они просто не могут выжить. Просто потому, что те услуги, ненавижу это слово, но неважно, там медицинская помощь, которая там оказывается, она просто не то, что его не прокормит, да? И тогда это будет уже другая история. Те же люди, которые выходили 2 числа на митинг, они потом придут к главному врачу и скажут, где деньги наши? Ты же нам сказал, вот, знаете, это все молитвы. Мы сейчас все оставим как есть, мы будем лечить наших пациентов. Чем ты его будешь лечить, если у тебя денег нет? Чем ты его будешь лечить, если...
Требует,
какое государство? Как? У вас есть одноканальное финансирование. Все, ребята, выживайте в нем.
Так вот, с этого мы и начинали. Готовы мы сейчас к этому или нет? Вы, я так понимаю, утверждаете, что готовы. Или готовитесь только к этому?
Я не утверждаю, что мы готовы. Но я, например, считаю, что по совокупности ситуации у нас мало каких-то других вариантов. Либо мы продолжаем эту агонию, да, и через какой-то момент мы не сможем оказывать ту специализированную помощь, которую мы сейчас оказываем, понимаете? Ну, там, грубо говоря, вот у меня там вся клиника оперирует лапароскопически, да? Значит, койко-день, который в хирургии там был средний, не знаю, там 12, да, сейчас он уже меньше там 7, там где-то 5,6. Понимаете, значит, я могу за это время помочь двум-трем больным, которым действительно нужна помощь. Не полежать, а вылечиться.
Сергей пишет, гость ваш врет. Матушка-врач уже несколько лет рассказывает, как коррумпировала вся структура. Денег полно, но они растекаются по аппарату поликлиник и близким глав врачей.
Понятно. Ну, может быть, матушка как-то просто принимала участие, я не знаю, так сказать.
Или она наблюдала,
она... Почему она сыну-то рассказывает? Может, пойдет куда-нибудь
несправедливо
расскажет?
Несправедливо, говорит она,
сын. Ну, хорошо, несправедливо, не знаю. Нет, по, мне, значит, по мне ничего не растекается.
Дайте честно, все равно, ну, вот. Одна
что,
из коррумпированных...
Воруете, Алексей? Нет, не ворую.
Нет, одна из коррумпированных отраслей, так считается, все равно, медицина. Ну, врачи, которые там берут взятки или благодарности.
Вы ходите в медицинское учреждение, да, вы мне рассказываете, да? Вы там машинки видели, которые стоят?
Да,
хорошие машины. Хорошие машины, да?
У врачей,
да. Понимаете, так вот еще очень большой вопрос, так сказать, гораздо... Ну, это же хорошо, ты пришел, у тебя вот у тебя тут буренка, тут, так сказать, дойка. Получил свои, так сказать, 15 тысяч, по-моему, с этой зарплаты.
Да.
Сел...
В скромный автомобиль.
Да, в скромный автомобиль, да, с четырьмя кольцами там или еще там с чем-нибудь. Знаете, это ведь тоже место работы, потому что
когда говорят, что, так сказать, там ваш пациент врет, что там размазывается, так куда размазывается.
Это же останется или нет?
Что останется?
Вот нет. Те самые джентльмены, которые...
Значит, джентльмены были, есть и будут. Наша задача ввести, так сказать, снизить вот эти магазины с кубка краденого и ввести это все в какое-то цивилизованное русло.
Как?
Потому что если... Вы знаете как? А я, например, не платил платных услуг. Да, когда приходит пациент и говорит, доктор, а вот если бы мне МРТ сделать... Не вопрос, ребята, любой каприз за ваши деньги. В кассу больницы, пожалуйста, 5000, хоть обамортизируйтесь. Вот если оно тебе полагается по показаниям, да, не вопрос, мы тебе его сделаем бесплатно и даже обсуждать не будем. Да, но когда пациент говорит, мне хочется, это я буду решать, чего тебе нужно сделать.
Вы как главврач или лечащий
врач? Я как врач. Ну, как главврач, я сейчас, конечно, гораздо меньше, так сказать, в этом варюсь. Вот, и жаль, конечно. Вот, но, понимаете, нельзя относиться в то же время к медицине как к сфере услуг. Нельзя. Это на самом деле довольно сложная такая синтетическая наука. И нельзя подходить к медицине, вот опять-таки, ни с мерками ларька, ни с мерками сферы услуг. А изменений не может не быть, понимаете? Ну, не может их не быть. Просто не может, потому что... Иногда мне кажется, где-то мы даже точку невозврата прошли, да, когда нам нужно было сосредотачивать, в общем, собственно говоря, все действительно в крупных многопрофильных центрах, чтобы убирать, четко поделить, да, что если у тебя есть потребность в интенсивных койках, да, на которых тебе оказывается самое суперсовременное, ну, то есть правильное лечение, да, где работают доктора, которые подтверждают свою сертификацию не засыланием 1500 рублей, так сказать, переводом там на какую-нибудь кафедру функциональной диагностики, получением сертификата. Ну, Валь, я тебе приеду, сертификат. Да давай, Толь. И дальше потом вазами можно вывозить, понимаете? И я понимаю тех людей, которые выходят, например, на митинг. Но я на митинги просто после 93-го года не хожу, потому что я понимаю, что, в общем, и с той, и с другой стороны, в общем, примерно одно и то же. И митинг это всегда. Потом, понимаете, доктор, это такая все-таки профессия интеллигентная. И там на этом митинге я видел там, кстати, какие-то лимоновцы, КПРФ, там яблоко, там... Сейчас,
бог секундочку. С ними, да.
Вот. А, понимаете, вот я так посмотрел, я бы кардиологические тесты, например, такие вот, которые во всем мире полагаются, сейчас бы уже с первого раза бы не сдал. Ну, со второго, думаю, что сдал бы, просто потому что, ну, это вспоминается. Но почему мои коллеги... В общем, действительно хорошие врачи, причем они вот не пошли на митинг. Ну, то есть, может быть, там кто-то из них мне позвонил, пошел, я говорю, а я ходил, говорю, на митинг, я говорю, ты, говорю, мерзавец, продался там, это самое. Ну, мы старые друзья, при том, что, так сказать, он работает у меня в кардиореанимации, а, ну, вот. Вот он говорит, да нет, я, говорит, просто посмотрел, ну, говорит, ну, да, врачи были, говорит, но их было, в общем, ну, скажем так, в паритетном количестве с огромным количеством неврачей. Понимаете, у нас в медицине и в балете у нас разбираются все. И все дают советы, как делать. Но главный совет, это чтобы изменения были вот где-то рядом. Понимаете? Вот пусть правильно, вот пусть там, не знаю, энная больница меняется. А мы, ну, не, нам хорошо здесь. Мы сейчас вот пришли, чайку попили, бабулек своих посмотрели. Или завтра посмотрим, что там с ними будет.
Уточняю. У вас, по вашему мнению, инструментов для того, чтобы исправить ситуацию, по крайней мере, в вашей больнице, хватает или нет?
Ну, во-первых, в моей больнице, в нашей Первоградской больнице, слава богу, что, в общем, это же тоже, понимаете, очень важно. Ведь крупные больницы, большие, это, как правило, сосредоточие, в общем, лучших городских мозгов. Ну, нет правил без исключений, конечно. И там...
Понимаю. Но все-таки...
Значит, вы знаете, ну да, я, в общем, я могу как главный врач провести аттестацию.
То есть потом, если вдруг какая-то информация появляется о том, что в Первой Градской дела обстоят швах, то это к вам.
Ну, конечно, ко мне. Ну, а я, простите, что я же об этом не знал, что ли? Вы мне что-то сказали? А что вы называете «дела обстоят швах»?
Ну, вот, например, вы рассказываете. Я вижу этих джентльменов, которые приезжают на работу на дорогущих автомобилях, при этом жалуются на маленькую заработную плату, и вы с ними сделать как будто бы ничего не можете.
Ничего. Пока.
Это сегодня. Это а завтра?
Сегодня. Ну, завтра будет 2015. Завтра. Но мы для этого, в общем, это и делаем.
Ну, вот если они будут понимаете, приезжать и жаловаться, это к вам или нет?
Кому жаловаться приезжать?
Если они будут
не,
мне, эти, как эти пациенту, жаловаться на маленькую заработную
плату. Эти джентльмены как раз особо не жалуются. Мы говорим немножко не о том. А вот если, скажем так,
после тех изменений, которые проводятся и будут проведены, мы через год такой вот вопли, обвинений, мы вдруг посмотрим на там сухие циферки и увидим, что у нас смертность, там, грубо говоря, от инфаркта миокарда снизилась еще там, на 1.5%. А смертность от, там, не знаю, еще каких-то заболеваний еще, вот тогда мы будем судить.
Не успеем мы договорить, потому что вопросов очень много, в том числе и от слушателей, а время уже расставаться. С нами был главный врач городской клинической больницы номер 1 имени Пирогова Алексей Свет. Спасибо, Алексей Викторович.
Спасибо.
Приходите еще.
Отбой!